Говорит Радио Свобода. Хочет ли Украина вновь стать ядерной державой, учитывая нарушение данных ей гарантий территориальной целостности в обмен на ядерное разоружение?
Украина может постараться вернуть себе ядерный статус, то есть начать производить ядерное оружие.
Следователи ФСБ назвали Ивану Сафронову имя человека, которому, как они считают, советник главы Роскосмоса передавал секретные сведения.
Для него стало удивлением, почему его знакомого называют шпионом. Он не отрицает факт знакомства, считает его своим коллегой, журналистом.
Какова позиция Ирана в отношении конфликта в Нагорном Карабахе?
Сохранение какого-то баланса становится, это одна из основных частей его местной игры, направленной вот на этот постсоветский север.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 19 октября. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение одновременно с местными выборами опроса граждан, во время которого им будут заданы в общей сложности 5 вопросов. Последний, 5-й вопрос касается международных гарантий территориальной целостности данных Украине на заре ее независимости в обмен на отказ от ядерного оружия. О том, может ли Украина вернуть себе статус ядерной державы, моя коллега Александра Вагнер беседует с военным аналитиком Юрием Федоровым.
Три государства, Соединенные Штаты, Россия и Великобритания, они давали обязательство поддержать Украину в случае, если будет нарушена территориальная целостность в обмен на ядерное разоружение. Сейчас Владимир Зеленский обращается к гражданам страны с вопросом, который касается именно этих обязательств. С вашей точки зрения, возможно ли вообще возвращение Украины в клуб ядерных держав? Или в данном случае речь идет о какой-то другой форме сотрудничества, которое могло бы предполагать пересмотр, например, Будапештского меморандума или какие-то гарантии другого рода для Украины?
Прежде всего, давайте разберемся, какие обязательства взяли на себя участники Будапештского меморандума. Я имею в виду Соединенные Штаты, Великобританию и Российскую Федерацию. Значит, они взяли политическое обязательство уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность Украины. Второе, они взяли обязательство не применять против независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины военную силу или угрожать военной силой, не только военной, но и экономической. И в случае агрессии против Украины, это вот важно понимать, значит, эти государства, причем агрессия или угроза агрессии с применением ядерного оружия, эти государства взяли на себя обязательство немедленно собирать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот, собственно, и все. То есть реально Будапештский меморандум не предполагает, что участники его, ну, если говорить конкретно в современной ситуации Соединенные Штаты и Великобритания, они не обязаны оказывать Украине помощь. Они обязаны лишь созвать Совет Безопасности, да и то в том случае, если против Украины применяется ядерное оружие или возникает угроза такого применения. То есть, строго говоря, Будапештский меморандум – это практически, ну, если называть вещи своими именами, это достаточно бессмысленная и бесполезная бумага, которая была подписана украинским руководством. Ну, имея в виду чисто такую политико-психологическую ситуацию, которая была в те годы, то есть в первой половине 90-х годов прошлого века, когда реально никто в Украине, ну, за отдельными исключениями, не видел угрозы со стороны России. Но, с другой стороны, и Россия, и Соединенные Штаты, и причем даже Соединенные Штаты в большей мере, чем Россия, настаивали на том, чтобы Украина избавилась от своего ядерного потенциала. А там было порядка 1000 с лишним боеголовок, ядерных боеприпасов, точнее, разного рода, разного качества. Вот, собственно, это то, что произошло в первой половине 90-х годов. Теперь что хочет Зеленский, как я понимаю? Он хочет привлечь внимание населения Украины и международного сообщества к проблеме гарантии безопасности Украины.
и намекает, хотя поскольку используется вот вся эта проблема, привязана к Будапештскому меморандуму и отказу Украины от ядерного оружия, так сказать, аккуратно и осторожно намекает на возможность того, на что Украина может и постараться вернуть себе ядерный статус, то есть начать производить ядерное оружие. Что, конечно, будет вызывать острое недовольство и в России, и в Соединенных Штатах, и я думаю, что и в Европе тоже, может быть, даже в Европе больше, чем в любой другой стране мира. Теперь вопрос о том, в состоянии ли Украина производить ядерное оружие. Ответ однозначный – да, в состоянии, но не сразу. Я думаю, что, по моим подсчетам, тут разные есть оценки, специалисты спорят по этому поводу. Одни называют там цифры в 5-6 лет, другие 2-3 года. Но где-то вот в течение нескольких лет Украина может создать технологическую базу и промышленную базу для производства ядерного оружия. Предпосылки для этого в Украине существуют. В Украине работают неплохие ученые-инженеры, которые в свое время, не те, которые в свое время участвовали в советской ядерной программе, но работают в тех институтах и на тех предприятиях, которые участвовали в советской ядерной программе. И тут прежде всего нужно назвать Харьковский физико-технологический институт. Это очень мощный научный центр, занимающийся ядерной проблематикой. Во-вторых, что очень важно и на что не всегда обращают внимание в средствах массовой информации, в Украине имеется достаточно большое количество так называемого отработанного ядерного топлива, то есть топлива, которое было извлечено из атомных энергетических и электрических станций. А примерно в одной тонне такого отработанного ядерного топлива содержится 5-6 килограмм оружейного плутония.
А если посмотреть на эту тему немножко с другой стороны, может ли, например, Киев использовать, скажем так, апелляцию к Будапештскому меморандуму для того, чтобы попытаться каким-то образом договориться, да, или попытаться создать какой-то новый формат отношений, при которых все-таки Украине будут даваться более серьезные гарантии безопасности, чем это предполагает Будапештский меморандум? И возможно ли участие России?
Значит, я предполагаю, что украинская дипломатия как раз вот такой вопрос и обсуждает с западными коллегами, говоря о том, что, видите, вот Будапештский меморандум недостаточно надежный, а мы, естественно, хотим сохранять безъядерный статус и так далее и тому подобное. Ну, тут можно всякие слова говорить. Но тогда нам нужны более надежные гарантии. Вот давайте подумаем, какие гарантии вы, то есть Соединенные Штаты, Англия, Европейский Союз или там отдельные европейские государства могут предоставить Украине в обмен, по сути дела, в обмен на сохранение безъядерного статуса. То есть некоторым образом модифицировать Будапештский меморандум. Но Будапештский меморандум включает Россию. А у меня очень большие сомнения, что Москва будет готова вообще обсуждать что-либо подобное с украинскими руководителями, дипломатами и так далее. Потому что ответ Москвы будет очень простой. Вы сначала признаете, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, и признаете или пойдите навстречу российским требованиям по Донбассу и по ОРДЛО, так называемому, и примите на себя обязательство не пытаться вступить в НАТО. Вот примерно будет такой ответ России, и тут я могу на 90% уверен в этом, к сожалению. Значит, у Украины остается только один вариант. Это искать, создавать или пытаться разработать, придумать и принять некий новый вариант Будапештского меморандума, который предполагает более определенные гарантии безопасности страны в обмен на сохранение безъядерного статуса. При этом адресоваться она должна, конечно, не России, а Соединенным Штатам и Великобритании.
С независимым военным аналитиком Юрием Федоровым беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Следователь ФСБ Александр Чебан назвал обвиняемому в государственной измене бывшему журналисту Ивану Сафронову имя его предполагаемого вербовщика. В официальном обвинении, предъявленном советнику главы Роскосмоса 3 месяца назад, имя вербовщика не указывалось. По версии следствия, в 2017 году, работая в газете «Коммерсант», Сафронов передал чешской разведке секретные данные о российском военно-промышленном комплексе. Сафронов вину не признает. 12 июля издание «Проект» опубликовало материал о бывшем журналисте чешской газеты «Лидовы новины» Мартине Лариши, с которым дружит Сафронов. В 2012 году Лариш работал в Москве, а в 2016-м Сафронов встречался с ним в Праге. 2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователей ФСБ продлил Сафронову срок пребывания под стражей до 7 декабря. Мой собеседник – адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов. Я понимаю, что вы не можете назвать имя предполагаемого вербовщика Ивана Сафронова из-за подписки о неразглашении, но его несложно почти наверняка вычислить, учитывая уже опубликованные материалы по этому делу. Как реагировали Иван и вы, как его адвокат, когда вам это имя все-таки назвали после нескольких месяцев следствия?
Ну, наконец нам, так сказать, стало более-менее понятно хотя бы, о ком идет речь, да, о ком в обвинении идет речь, когда говорят о том, что вот какой-то представитель чешской разведки завербовал в 2012 году Ивана Сафронова, в 2017 году получил от него какие-то секретные сведения. Иван, в общем, отнесся к этому вполне нормально. Для него стало удивлением, почему его знакомого называют шпионом каким-то. Он не отрицает факт знакомства с этим человеком, считает его своим коллегой, журналистам, и просит предъявить ему те письма, о которых следствие ведет речь в обвинении, для того, чтобы Иван мог спокойно показать, из каких открытых источников он взял те самые сведения, которые есть в этих письмах, и следствие, которые считает секретными. Но следствие вот продолжает скрывать их. Непонятно, по какой причине оно скрывало целых 3 месяца от Ивана имя этого человека, продолжает оставаться непонятным, почему продолжает скрывать те самые письма, которые Иван отправил этому человеку 3 года тому назад, в 2018 году. Ясно, что вспомнить всю переписку, которая была 3 года назад, ну, журналисту довольно затруднительно.
То есть Иван Сафронов, как и несколько недель назад, когда мы с вами говорили в последний раз, так и не понимает, в чем его обвиняют?
Именно так. Мы продолжаем настаивать на том, чтобы следствие разъяснило, наконец, обвинение. Но лучшим разъяснением, конечно, будет предъявление этих писем для того, чтобы понимать вообще, о чем идет речь.
Недавно исполнилось уже 100 дней с тех пор, как Иван Сафронов был взят под стражу. Как он сейчас себя чувствует и физически, и морально?
Ну, разумеется, Лефортово – это не санаторий. Человек, который не признает себя виновным и даже не понимает, в чем его обвиняют, не может как бы чувствовать себя нормально. И мы прилагаем все усилия для того, чтобы Иван как можно скорее был освобожден. К сожалению, это зависит не столько от защиты, сколько от наших процессуальных оппонентов. Но мы, так сказать, не теряем надежды на то, что здравый смысл как-то возобладает, и Иван будет освобожден.
Я беседовал с адвокатом Ивана Сафронова Иваном Павловым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Азербайджанские военные в ходе наступления в зоне Карабахского конфликта взяли вчера под контроль Худафиринский мост через реку Аракс на границе с Ираном. Стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении гуманитарного перемирия, которое должно было начаться в ночь с субботы на воскресенье. Иран – один из крупнейших игроков на Ближнем Востоке, в нем проживают миллионы азербайджанцев и сотни тысяч армян. Интересы Тегерана и Анкары, сейчас открыто поддерживающие Баку, часто сталкиваются. Какова позиция Ирана по отношению к конфликту в Нагорном Карабахе? Об этом я беседую с обозревателем издания «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Практически в каждом комментарии по поводу Нагорно-Карабахского конфликта, по поводу боев нынешних там, подчеркивается, что прямую поддержку Азербайджану оказывает Турция. При этом Иран и Турция – это, насколько я понимаю, главные соперники в ближневосточном регионе. Каково отношение именно Ирана к этому конфликту и что определяет его позицию?
Я не думаю, что для Ирана сейчас так важно усиление турецкого фактора, каким бы оно в реальности ни было. Иран всегда занимал достаточно своеобразную позицию в этом вопросе, потому что для него сохранение какого-то баланса, равновесия – это одна из основных частей его местной игры, направленной вот на этот постсоветский север. С одной стороны, Иран не может не учитывать колоссального процента этнического азербайджанского населения, которое живет именно на севере, по-разному оценивается. Совсем проазербайджанские источники иногда говорят о 50%, а в реальности это где-то от 20 до 30 по разным данным. Это огромное, конечно, количество, причем, еще раз говорю, это население, которое проживает, в общем, на севере страны, в приграничных регионах. Достаточно большое количество этнических азербайджанцев среди политической и военной элиты Ирана, это тоже известно. И поэтому фактора этого брожения иранская власть не может не учитывать, поэтому, с одной стороны, она вынуждена соглашаться на некие проявления солидарности с Азербайджаном, а с другой стороны, она, конечно, должна держать это выражение под очень жестким контролем. А с другой стороны, Турция, да, Турция очень серьезный противник во всех иранских начинаниях в этом регионе, поэтому, разумеется, здесь она сохраняет баланс в пользу Армении. Кроме того, разумеется, для Ирана очень важно экономически это направление, за которым открывается Армения, Грузия, движение на север и так далее. Там в перспективе, может быть, и дальше может быть развивать этот самый юг-север. Поэтому Иран, который, в общем, строит достаточно долгосрочную программу, он пытается держать баланс. Да, да, и еще, конечно, важно само по себе то, что война происходит у него на границе, время от времени падают ракеты и беспилотники, тоже не может позволить ему принять какую-либо сторону. Известные, очень неформальные, но очень много разговоров ходило, что в Первую войну Иран позволял обеим сторонам проводить некие рейды через свою территорию. Такое тоже было, и, видимо, такие локальные договоренности вполне тоже могли иметь место, но это не афишируется, и это, я думаю, что в интересах обеих сторон тоже здесь сохраняется какой-то такой неформальный лукавый баланс.
Вы уже упомянули о том, что, в общем, в Иране живет очень большая азербайджанская диаспора, армянская тоже, в общем-то, но она во много раз меньше, но тоже довольно велика. А вот в истории Ирана какие-то столкновения между этими общинами были, или Ирану все-таки удается как-то удерживать вот эти диаспоры от противостояния, я имею в виду, внутри страны?
Ну, я бы не называл азербайджанцев в Иране диаспорой, потому что это автохтонное население, причем больше, чем в самом Азербайджане. Нет, какие-то локальные столкновения были, но они никогда не превращались в систему, потому что, ну, в общем, вообще армяне с азербайджанцами за пределами зоны конфликта вообще очень редко вступают в какой-то конфликт, если не считать вот каких-то странных таких критических ситуаций в июле этого года. Вот это было, скорее исключением. И справа то, что, в общем, за пределами этой зоны они, в общем, как бы достаточно мирно уживаются, никогда дело не доходит до даже до рукопашной.
Ну вот в таких обывательских, я подчеркну это, разговорах, Азербайджан часто вот люди, я думаю, мало знакомые с ситуацией, описывают, ну, фактически, как часть Турции, как некое продолжение Турции. Насколько все-таки велико персидское влияние в азербайджанской истории, в азербайджанской культуре?
Вот на самом деле это очень интересно, потому что вот Азербайджан на заре своей вот предсоветской независимости, да, в начале века, это был такой мучительный разрыв, да, мучительный, и с другой стороны, такой и дополнение друг друга. Это был такой котел, в котором смешивались Санкт-Петербургский университет, иранское культурное влияние и тюркское родство. Это был такой культурный, этнокультурный импульс для сплочения нации, возможно, каким-то образом. А вот, и он действительно, потому что очень многие, скажем, персидские поэты, азербайджанцы, в общем, по праву считают себя как бы их культурными продолжателями. И потом, в общем, как бы регион, да, когда все эти люди писали и по-турецки, и по-персидски. То есть это как бы очень сплетенный котел, я бы так сказал. И Азербайджан, если как бы есть место на земле, где есть культуры, сплетались настолько плотно, то это, наверное, в первую очередь Азербайджан.
Моим собеседником был обозреватель издания «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Продолжаем программу «Время свободы». Новый премьер-министр Кыргызстана Садыр Джапаров, на которого сейчас возложены обязанности президента страны, произвел первые назначения в новом правительстве. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Жибек Бегалиева.
Из-за спешки, с которой новый премьер собирал свою команду, на официальном сайте правительства до сих пор не обновили данные. Про некоторых новых министров на портале нет никакой информации, даже фотографий. Это члены правительства, которые раньше не занимали какие-либо должности. Состав своего кабинета Садыр Джапаров обновил на 2/3. Часть чиновников досталась ему в наследство от Кубатбека Боронова. Он обещал не менять их, если они будут хорошо работать.
Я не буду приводить новую команду, я лишь заменю тех, кто не может справляться со своими обязанностями. Профессионал останутся на своих местах. Не должно быть делений по типу «это кадр этого политика», «это кадр того политика». Должен быть государственный подход. Это не частная контора.
Собственных сопартийцев в новом кабмине у Джапарова трое. Это вице-премьер-министр Равшан Сабиров, глава аппарата правительства Бакыт Аманбаев и министр здравоохранения Аламкадыр Бейшиналиев. Причем Сабиров был когда-то приговорен к 5 годам тюрьмы за коррупцию. Еще один вице-премьер-министр Максат Мамытканов представляет оппозиционную партию Чоңказат. Благодаря простым популистским лозунгам Чоңказат смогла сплотить вокруг себя часть протестного электората. На последних выборах Мамытканов и его соратники, так же как остальные оппозиционные партии, не смогли пройти в парламент. Из оппозиционной партии «Республика» и глава МИДа Руслан Казакбаев, который 8 лет назад уже занимал эту должность, не стал Джапаров увольнять людей из команды экс-президента. Министр соцразвития Улукбек Кочкуров и вице-премьер-министр Аида Исмаилова из партии Сооронбай Жээнбекова, которая по результатам аннулированных выборов должна была получить едва ли не половину всех мандатов в парламенте. Оба чиновника покинули свои посты на время выборов в разгар пандемии, за что особенно Аиду Исмаилову критиковали гражданские активисты. Часть членов правительства на должности выдвинули их коллеги в министерствах. Некоторые руководители в государственной системе прежде не работали. Большие надежды в правительстве возлагают на министра образования Алмазбека Бейшиналиева. Он преподавал в университете Джонса Хопкинса в США и получил степень магистра по педагогике в Германии. Жибек Бегалиева, Бишкек, Кыргызстан.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге прошла международная научная конференция по проблемам вывода из эксплуатации реакторов атомных электростанций. Целью конференции было продвижение такого вывода из эксплуатации атомных реакторов, который будет безопасен для человека и согласован с местными жителями и региональными властями. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В России начинается этап массового вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов РБМК-1000. В 2018 году был окончательно восстановлен старейший из реакторов этого типа Ленинградской АЭС. Через 2 месяца в декабре будет остановлен второй блок. ЛАЭС – первая в России атомная электростанция, вышедшая в режим вывода из эксплуатации. В ближайшие 10 лет будут остановлены еще 10 энергоблоков этого типа. По данным МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, в мире более 120 уран-графитовых реакторов. На них наработано порядка 260 тысяч тонн облученного реакторного графита. А вот технологии безопасного вывода из эксплуатации реакторов этого типа пока не существует, говорит председатель Общественного совета Южного берега Финского залива, генеральный директор организации ДКомиссия Олег Бодров.
На Ленинградской атомной станции около 15 тысяч тонн радиоактивного графита. Это не только российская проблема. Больше всего радиоактивного графита в Великобритании, в Соединенных Штатах, во Франции. И каких-то решений не существует. Тем не менее, в концепции, которая утверждена руководством оператора Ленинградской атомной станции «Росэнергоатом», говорится, что этот графит будет извлечен и захоронен в хранилище, которого пока не существует.
По словам Олега Бодрова, это не только технологическая, но и социальная и экологическая проблема.
Радиоактивный углерод – это очень серьезный вызов для всего живого. В период массовых испытаний атомного оружия в атмосфере образовалось большое количество радиоактивного углерода. И по инициативе академика Сахарова, он впервые об этом заговорил, были остановлены эти испытания в атмосфере. На сегодняшний день атомная промышленность мира наработала в 3 раза больше радиоактивного углерода, чем было выброшено в процессе испытаний. Появление этого элемента, его негативные последствия связаны прежде всего с тем, что он может включаться в генетические молекулы, в том числе и человека, и вызывать серьезные негативные последствия. Одно из них – преждевременная смерть.
На конференции обсуждали, что делать, особенно сейчас в условиях политической конфронтации и пандемии. На конференции были выработаны рекомендации российскому правительству, областным и муниципальным властям.
Одной из рекомендаций правительству России – отказаться от идеи захоронения этого графита, поскольку сегодня нет доказательств того, что это будет безопасно. Правительству Ленинградской области и законодательному собранию рекомендовано разработать закон региональный, который позволит более глубоко вовлекать общественность и региональные власти, и муниципальные власти в процесс принятия решения, как этот вывод из эксплуатации Ленинградской атомной станции будет происходить и как обеспечить мониторинг этого процесса. Представителям муниципальных органов Соснового Бора конференция рекомендовала создать общественный совет по энергетике и экологии по аналогии с такими советами, которые создавались рядом с выводимыми атомными станциями в Литве и Германии.
Насчет того, что отказаться от идеи захоронения, а предлагается ли вы что-нибудь взамен?
Предлагается до тех пор, пока не будет придумана технология, которая гарантированно будет обеспечивать безопасность, законсервировать этот графит в кожухе реактора и не перемещать его, не захоранивать. Потому что после облучения нейтронами этот графит приобрел очень опасные свойства, возможно, самовоспламенение этого графита. Если это произойдет, в атмосфере появится большое количество углекислого газа, содержащего радиоактивный углерод. Это самый плохой сценарий.
Именно поэтому в процесс вывода АЭС из эксплуатации должны быть вовлечены местные власти и общественность. Соответствующий законопроект уже почти год пытается провести областной депутат Николай Кузьмин.
Комитет по природным ресурсам нам пока заключение от правительства не написал. В нашем законопроекте радиационной безопасности для населения Ленинградской области предусмотрено, что население имеет право на информацию и при принятии решения при размещении объектов атомной энергетики, объектов для захоронения отработанных ядерного топлива, радиоактивных элементов, принимает участие в том, где размещать, изучать воздействие на окружающую среду и на здоровье человека.
По словам Николая Кузьмина, во время последних слушаний по поводу устройства в Ленинградской области ядерного могильника было много обмана и подтасовок. Чтобы это не повторилось при обсуждении вывода из эксплуатации энергоблоков, есть только одна гарантия – активное участие общества, сознающего, что речь идет о здоровье и жизни людей. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 октября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.